Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Забота Христа о нас. Часть первая.
Замечательная музыка сегодня звучит, готовит наши сердца к слышанию Слова Божьего. Мы продолжаем систематическое изучение Писания, потому что верим, что это самый лучший путь познания Бога, познания Его воли – это самое эффективное средство для нашего духовного роста. Напоминаю, в данный момент мы исследуем шестую главу Евангелия от Марка. Сегодняшняя проповедь и две последующие займут, или точнее сказать, будут основаны на второй половине шестой главы. Давайте начнем с чтения. Необходимо прочитать достаточно большой отрывок, начинающийся с 33 стиха 6 главы и продолжающийся до ее завершения. Марка 6, 33-56. «Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а время уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов, 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насыть. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону Кефсаиди, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хоть к краю одежды его, и которые касались к нему, исцелялись. Большой отрывок. Я благодарю вас за терпение, за внимание при чтении этого отрывка. И этот отрывок необходимо, на мой взгляд, прочитать целиком, полностью, но посвятить ему 3 проповеди. И во всем этом отрывке Иисус демонстрирует свою власть Бога-творца. И эта власть направлена на помощь человеку. Во-первых, на удовлетворение его основных нужд, в том числе физической нужды голода. Эта власть направлена на защиту учеников посреди бушующего Галилейского озера. И эта власть направлена на исцеление от болезней. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 51 и 52 стих. Это очень важные стихи. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Очевидно, несмотря на вот эти все чудеса, о которых мы прочитали сегодня, о которых мы читали раньше в Евангелии от Марка, очевидно, ученики не могли сделать правильный вывод, сталкиваясь с учениками. Они рассматривали каждое чудо
как великое явление, но отдельное, уникальное, но как бы стоящее особняком. Они не могли рассмотреть все их так, чтобы выстроить в цепочку. Они не могли рассмотреть чудеса так, чтобы в них увидеть атрибуты Христа как Бога. Каждое чудо указывало на черты, присущие Ему как Богу-творцу. И этого ученики увидеть пока еще не могли. Ну, например, когда Иисус умножил хлебы, они должны были сделать вывод: ага, Он Бог, который постоянно заботится о творении и кормит всех людей в течение всей человеческой истории. Вот такой вывод нужно было сделать. Но они такой вывод сделать не могли. Они могли сделать лишь следующий вывод. Иисус вот в данной ситуации нашел выход из положения. Был вечер, купить продукты было негде, и он решил проблему. Следующее чудо – укрощение бури, не первое, кстати. Ученики должны были сделать вывод: он Бог, который постоянно руководит силами природы и через это защищает людей, заботится о людях. Он Бог, который поддерживает людей в испытаниях постоянно. Такой вывод они также еще не могли пока сделать. Их сердце было окаменено, у них не было ясного духовного видения. И Марк, очевидно, все эти три чуда, о которых мы прочитали сегодня, не случайно поставил рядом, не случайно говорит о них, чтобы открыть своим читателям, соответственно, нам с вами, что Иисус – это Бог, Творец, который непрестанно заботится о всем человечестве, о всех людях, особенно о избранных им и искупленных. Ученики уже воспринимают его как Спасителя, как того, кто пришел от Бога, говорит истину, но еще пока не воспринимают его как Бога-творца, который через сохраняющую деятельность и направляющую деятельность хранит мироздание и заботится о всем живом. Скажите, пожалуйста, не совершаем ли мы с вами подобную ошибку? Наверняка большинство из вас согласятся, что Иисус – Спаситель. Да, Он – Спаситель, спасение только через Него, как сказано в Иоанна 14:6, как сам Иисус говорил в Иоанна 14:6, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, сохранение спасения через Него, Иоанна 10:28, «И даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никто не похитит их из руки Моей». Понятно, Иисус – Спаситель, но об участии Сына Божьего в повседневной жизни человека нередко замалчивается и забывается. Наши слова свидетельствуют об этом. Мы часто говорим: «Я познал такую-то истину», «Я преодолел испытание», «Я выздоровел». Но если бы наше сознание постоянно было пронизано мыслью о непрестанной заботе Христа о человечестве, мы, вероятно, говорили бы иначе. Мы говорили бы: «Христос открыл мне такую-то истину». Мы говорили бы: «Христос дал сил преодолеть испытания». «Христос исцелил меня через врачей и лекарства, или без врачей и лекарств». В наших словах, в наших мыслях идея о непрестанной заботе Христа доминировала бы. Конечно, существует заблуждение, которому могут быть подвержены даже христиане. Христос искупил нас, вознесся на небо, и сейчас Ему нет особого дела до наших забот, до наших проблем, до наших испытаний, до наших бытовых трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Христос – это что-то великое, присутствующее на небе. Христос – тот, кто совершил искупление, Он там в неприступном свете. Но мы в своих серых буднях, в своих трудностях боремся со всеми проблемами в большей степени самостоятельно. Один человек даже сказал: «Ну, что ты хочешь сказать, что вот этот великий Христос, Он занимается нашими бытовыми вопросами? Ты что, шутишь, что ли? Что Ему до этой мелкоты нет дела?» И сегодня мы увидим, что это не так. Вообще, Новый Завет указывает не только на славу Христа как Искупителя, но и на славу Христа, проявленную в заботе о всем человечестве. В 1 Тимофею 4:10 сказано следующие слова: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Христос, как Бог, является Спасителем верных, наипаче верных, особенно верных, то есть верующих, от греха, от ада, от вечных мук. Христос спасает верующих. Но Он также является спасителем во временном смысле и для неверующих. Что Он делает для неверующих? Он непрестанно трудится, позволяя им жить, позволяя им радоваться жизни, вкушать пищу, видеть восходы, закаты и так дальше. Христос – это не только Спаситель, но и Бог, обеспечивающий жизнь каждого человека, каждого живого существа. В послании к Колоссянам 1:17 сказано: «Ибо Он есть прежде всего, и все им стоит». Греческое слово, переведенное как «стоит», имеет значение «ставить вместе», «удерживать вместе». Христос непрестанно сообщает Вселенной силу, удерживающую ее от разрушения. Ни один предмет во Вселенной не может существовать без силы Христа, которая поддерживает его. Вот этот будильник, важный предмет, который напоминает мне, когда нужно заканчивать проповедь. Если бы Христос не поддерживал его постоянно своей силой, то он взорвался бы здесь прямо на кафедре. Он бы разрушился, превратился в ничто. И это можно сказать о каждом предмете, о каждом человеке. Это можно сказать о каждом атоме во Вселенной. Христос непрестанно трудится, чтобы поддерживать каждую молекулу, каждый атом. И это Его постоянная работа. С того момента, как Он сотворил мир, до того момента, пока Вселенная не будет, вот эта Вселенная не будет уничтожена, Он совершает этот труд. И, вероятно, Он продолжит его на новом небе и новой земле. В послании к Евреям 1:3 об Иисусе сказано: «Держа все словом силы своей». Греческое слово, переведенное как «держать», буквально означает «нести». Грамматика указывает на постоянный процесс. Христос постоянно трудится, несет весь сотворенный им мир. Сказанное Павлом о Боге в Афинах вполне можно отнести к Сыну Божьему. Мы им живем и движемся и существуем. Деяние 17:28. Это очень важная истина, которую необходимо понимать. Если вы воспринимаете Христа как Спасителя, это очень хорошо. Но если только как Спасителя, если вы не воспринимаете Его как Личность, которая непрестанно трудится, давая вам жизнь ежесекундно, если вы таким образом не смотрите на Христа, то это может быть серьезной проблемой, которая станет сдерживать ваше духовное развитие. Вы не сможете правильно поклоняться Христу. Ваше поклонение будет ограничено вот этим пониманием. Если Христос Спаситель, это высокое представление о Нем. Но если Он еще и Бог-творец, непрестанно поддерживающий все живое, всю живую и неживую материю, то это делает наше представление о Нем более высоким. Следовательно, наше поклонение становится более глубоким. А ради этого мы были и созданы, и спасены. Недостаток развития в поклонении сделает нас уязвимым перед ценностями этого мира, которым поклоняется все человечество. Недостаток в поклонении Богу всегда замещается поклонением проходящим земным ценностям. Одним словом, у нас будет серьезная проблема в поклонении, если мы не будем поклоняться Христу как Спасителю и работающему непрестанно над своим творением Творцу, то наше поклонение будет ограниченным, и эта ограниченность станет замещаться поклонением тленным земным ценностям. Также мы будем ограничены не только в поклонении, но и в любви. Чем более мы восхищаемся Христом, тем более мы любим Его. Чем более мы осознаем Его участие в нашей повседневной жизни, тем более мы любим Его. Но если мы считаем, что Он вознесся на небо, искупил нас, и там обитает в неприступном свете, и не занимается нашими житейскими вопросами, не удовлетворяет наши нужды непрестанно, тогда наша любовь к Нему будет ограничена. А недостаток любви – это серьезная проблема. Об этом писал и Павел, и Иоанн. В 1 Коринфянам Павел писал, что если у нас недостаток любви, то мы можем раздать все имение, отдать тело на сожжение, и от этого не будет никакой пользы. В Откровении 2 главе Иоанн писал, если Ефесской церкви,
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Все твои заслуги не имеют особой ценности. Если наша любовь ко Христу ограничена, служение станет механическим формализмом, отвратительным для Бога. Наши сердца должны пылать святыми чувствами ко Христу, пылать любовью к Нему. Это должно быть основным мотивом, движущим нас в служении, в церкви, везде, в семье, везде. Чтобы так сердце горело в этом греховном мире, нужно постоянно помнить, Христос работает, чтобы я дышал ежесекундно, говорил, ел, спал, работал. Это следствие Его непрестанной заботы, Его труда. Если мы не будем понимать Христа таким образом, наше поклонение будет ограничено, любовь к Нему ограничена, и благодарность будет ограничена. Мы не будем достаточно благодарны Ему. Мы будем виновны в грехе неблагодарности. И я думаю, можно еще несколько причин было бы перечислить, подтверждающих, насколько опасно недооценивать заботу Христа о нас. Избежать всех этих ошибок мы сможем, если глубоко осознаем, исследуя данный отрывок, что Христос удовлетворяет наши основные нужды все, поддерживает нас в испытаниях и постоянно укрепляет наше здоровье. Сегодня мы будем говорить о самом первом. Христос удовлетворяет наши основные нужды. Будем рассматривать стихи с 33 по 44. Христос удовлетворяет наши основные нужды. И здесь, в этих стихах, мы видим две основные нужды человека. Давайте начнем с первой. Первая нужда человека и самая главная нужда – это духовная нужда. Мы можем сказать, Христос удовлетворяет наш духовный голод. Христос удовлетворяет духовный голод. Стих 33 пока 34. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Христос удовлетворяет наши основные нужды, и духовная нужда в Его пастырстве, в Его слове, в Его наставлении – самое главное. Кстати, это видно здесь. Даже люди это, по сути, признают. Они бегут за Христом без достаточного количества продуктов. Они так увлечены Его наставлением, что даже не думают об ужине. Это ученики напоминают, пора ужинать. Никто из этих людей не напоминает об ужине. Они питаются словом. Помните, Иисус говорил, не хлебом единым будет сыт человек, но всяким словом Божьим. Во время испытания в пустыне Иисус доказал, что именно слово, духовная нужда превосходит физическую, все физические нужды. Понимая это, увидев людей, которые бегут за Иисусом, Спаситель удовлетворяет их духовный голод. Помните, перед этим Он сказал ученикам, пойдите отдохните в пустынное место. Ученики сели в лодку, поехали для отдыха, но люди не дали им отдохнуть. А ученики плывут по озеру, преодолевают приблизительно 7 километров, а люди в это время успевают 15 пробежать. Вероятно, не было попутного ветра, лодка двигалась медленно, это ясно. Но какая жажда у людей, какое желание слышать Слово Божие. Люди не дали отдохнуть ученикам. Но Иисус дает. Иисус выходит из лодки, видит толпы народа и Сам начинает им служить. Он не пытается задействовать учеников. Ученики отдыхают весь этот день. Подключаются только к вечеру в раздаче пищи. Иисус выходит из лодки, видит толпы народа. Он понимает, какой они марафон пробежали, какие они усилия приложили. И Он бы мог здесь рассердиться и сказать, ну вообще, вы думаете вообще, что вы делаете? Ну только учили, служили круглые сутки, ну дайте покоя, хоть пару дней передохнуть, дальше пойдем. Но видев их энтузиазм и осознавая их нужду, Он, написано, сжалился над ними. Буквально греческое слово, переведенное как «жалился», буквально означает «жалеть», «симпатизировать», «руководство состраданием». Он жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Представьте себе, овец, не имеющих пастуха. Это жалкая картина. Слабые животные, которые могут стать жертвой любого зверя. Да и без зверя они погибнут, станут жертвой собственной глупости. Христос жалился над ними, потому что эти толпы людей были как овцы, не имеющие пастыря. Данное выражение «овцы, не имеющие пастыря» заимствовано из Ветхого Завета. В книге «Чисел» 27 главе 15 стихом 17 можно увидеть это выражение. «Числа 27, 15, 17. «И сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Моисей знал, что его, что он не войдет в землю обетованную, что его земное странствование закончено, и он переживает, кто же будет управлять этим народом. И он знает, что управлять им очень трудно. Он беспокоится не о себе, не о том, что он не войдет, а о том, кто же будет лидером после него. И поэтому он просит Бога, духа всякой плоти, Бога, который видит дух каждого человека, который прекрасно разбирается в людях и, следовательно, способен выбрать достойного лидера. Вот такого Бога он просит не оставить этот народ, чтобы они не были как овцы, у которых нет пастуха, у которых нет пастыря. Овцы без пастыря – это животные, оставленные на верную смерть. Самостоятельно они не могут защищаться от хищников. У них нет ни когтей, чтобы защищаться. У них нет каких-то рогов больших, чтобы защищаться. Они не могут даже бегать. Они бегают очень медленно. В общем, это все равно, что мясо, оставленное в лесу. Они совершенно не способны защищаться. Ну, они погибнут даже если не будет ни одного хищника. Они не способны выбрать себе новое пастбище. Они будут питаться на этом пастбище, начнут грызть корешки потом, когда съедят всю траву, вместе с землей. Они будут есть также ядовитые растения и просто погибнут. Когда у них возникнет жажда, они не смогут найти себе водопой. Овцы не могут ориентироваться на местности. Они не смогут найти себе водопой. И даже если бы рядом была горная река, они от страха перед шумным ручьем боялись бы подойти и напиться. Нужен пастух, который бы сделал заводь и успокоил воды. Овцы не могут жить без пастуха. Они не могут ориентироваться на местности совершенно. У них нет способности, как у собаки, взять след и прийти из точки А в точку Б. Овцы также погибнут без регулярной стрижки. Вы знаете, что кожа овец выделяет липкое вещество, и благодаря этому к шерсти прилипает грязь, ветки растений, где развиваются опасные бактерии. Овца может даже упасть на спину в какую-то ямку и погибнуть от того, что не может встать. В общем, овцы без пастыря жить не могут. Это жалкая картина. Грязные, дезориентированные, потерянные, голодные, метущиеся, испуганные животные. Вот так выглядели люди, когда Иисус посмотрел на них своим пастырским взглядом. Интересно, изначально Бог создал овцу так, чтобы она не могла жить без человека. Если бы была теория эволюции права, то ни одна бы овца не дожила до тех пор, пока обезьяна стала человеком. А случаев о том, чтобы обезьяны пасли овец, пока не зафиксировано. Итак, наш Спаситель выходит из лодки, видит испуганных, растерянных, дезориентированных людей, которые не знают, как им жить, как угодить Богу. Но они слышат от фарисеев, от этих лжепастырей, фарисеи и саддукеи, они были лжепастырями Израиля. По сути, фарисеи внушали простому человеку одну идею – ты проклят. Потому что простой человек не мог не только исполнить все, что исполняли фарисеи, он не мог даже это запомнить. Он был безнадежно потерянный, мучимый, терзаемый совестью. К тому же много обременительных вещей на них возлагалось. Например, там, я уже говорил об этом, по субботам лечиться было нельзя, ну и так дальше. Много всяких проблем. В дни праздников, там, ритуальное очищение. Об этом далее говорится в 7 главе, об этих лжепастырях, и мы будем это рассматривать. Так что люди были несчастны, но они не знали, как спастись. Если Никодим, вот представьте себе, простые люди, у них есть лидеры, самый лучший из лидеров, Никодим, более-менее честный, так, моральный, пришел к Иисусу, и как спастись, что такое новое рождение, он вообще не понимает. Это он, что же люди вообще растеряны, они вообще дезориентированы, они не знают, как спастись. Они чувствуют себя отверженными, проклятыми, бесперспективными, они унывают и понимают, что они не дотягивают их внешняя праведность до фарисейской. Вот такими Иисус нашел людей. В наши дни изменилось немногое. Нужда людей в истинных пастырях, питающих народ Словом Божьим, не стала меньше. Нам нужно понять, что Бог создал каждого человека не только с нуждой в физическом питании. Ну, доказывать, что у человека есть нужда в физическом питании, никому не нужно. Это и так очевидно, правда? Но также Бог создал человека с огромной духовной нуждой. Ему нужно поклоняться Богу, и ему нужны пастыри, которые бы вели его по жизни и учили поклоняться Богу. Вот такая нужда у человека есть. Это то, что присуще нам сразу от рождения, то, что дано Богом как Творцом. У нас есть нужда, чтобы нас вели, руководили, у нас есть нужда поклоняться Богу, чтобы нас учили поклоняться и объясняли, как это делать правильно. У нас есть такая нужда. Вот почему. Иногда люди говорят, ну как же так, вот где-то там какой-то политический диктатор, мы, например, смотрим, может быть, выпуски новостей, Северная Корея, как они все истерически плачут и поклоняются своему политическому лидеру. Мы думаем, ну как же, понимаешь, что глупые, что ли? Ну понятно, ну какой же он бог? Ну он болеет, не показывался 2 года на публике, показался на фотографиях, ну явно на бога не тянет. А люди истерически кричат ему, поклоняются, приносят цветы. Вот почему руководители тоталитарных сект уводят людей там в тайгу, заставляют продавать квартиры, пещеры уводят, куда угодно. Люди даже сгорают вместе с ними в костре, в огне. Вот почему звезды кино, музыки, кумиры миллионов доводят девочек-подростков до истерического поклонения, до истерического плача или смеха. Вот почему. Потому что у человека при сотворении есть нужда в истинных пастырях, которые бы научили его поклоняться Богу. А так как эта нужда не удовлетворена, то политические диктаторы, звезды спорта, кино, лже-пастыри заполняют эту нужду собой. Вместо истинных пастырей люди получают вот таких вот обманщиков, вместо Слова Божьего лжеучение и фанатично следуют за лидерами и за обманом. Все эти люди, политики, звезды, музыканты, никогда не имели бы множества последователей, если бы не обращали в свою пользу нереализованную нужду человека в поклонении Богу и следовании за его лидерами. Встречаясь с членами даже евангельских церквей, я порой вспоминаю слова Христа. Они как овцы, не знающие пасты. Люди порой посещают десятилетиями евангельские церкви и не могут ясно сказать, чем истинно верующий отличается от лжеверующего. У них все христиане. Все они христиане. Если они вышли вперед возле кафедры и помолились, они христиане. Но они живут в грехе, в обмане, в законничестве. Они христиане. Это страшно, когда человек посещает евангельскую церковь годами и не может отличить истинно верующего от лжеверующего. Люди не знают, как воспитывать детей, как относиться к проблемам в церкви, как достойно преодолевать испытания. В результате они теряют своих детей, теряют доброе свидетельство перед миром, разрушаются их церкви, разрушаются их семьи, разрушаются их жизни. Без истинных пастырей, которые питают народ Словом Божьим. Люди как овцы, голодные, больные, умирающие. Удовлетворить нужду человека в истинном пастыре, питающем Словом Божьим, может только Иисус Христос. Ефесянам 4:11. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Христос дает церкви добрых пастырей, которые питают Словом Божьим. Это Его забота о нас. Он не просто вознесся на небо и там слушает пение ангельских хоров. Он непрестанно с нами. Он сказал, все я во все дни с вами, Духом Святым. Он присутствует с нами и заботится о наших нуждах, посылая нам людей, которые бы учили нас Писанию. Бывая в церквах, где пастыри преподают Слово Божие верно, где библейские принципы применяются, и благодаря этому верующие прекрасно духовно развиваются, я всегда наполняюсь чувством глубокой благодарности Христу. Потому что я понимаю, это Он являет свою особую заботу о духовных нуждах людей. Несмотря на тяжелый труд истинных пастырей, именно Христос руководит такими церквами и взращивает их членов. Если вы замечаете, что ваш духовный голод удовлетворяется, если вы видите, как учение Библии открывается вам более и более и более и более, вам не следует ограничивать свою благодарность вторичными причинами. Книги, проповеди, личные наставления благочестивых служителей – все это вторичные причины. Служение Христа вам, Его персональная забота о вас – первичная и основная причина. Это Христос взращивает вас. Это Он управляет всеми обстоятельствами и направляет в вашей жизни все так, чтобы вы не были как овцы, не имеющие пастыря. Не случайность, а целенаправленная деятельность Христа изменяет вашу жизнь через Его людей, проповедующих Писание. Итак, пастыри, проповедующие Слово – основная нужда человека. Господь Иисус удовлетворяет эту нужду. Обратимся теперь к стихам с 35 по 44. Эти стихи указывают на следующее. Христос удовлетворяет и физический голод. И физический голод. Не только духовный, но и физический. Стих 35-44. Итак, Иисус учит, проповедует. Люди увлечены, но ученики решили обратить внимание, что еще на одну нужду толпы, на физическую нужду, на голод, на необходимость ужинать. Стихи с 35 по 44. Будем читать с комментариями. «И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много». Я хочу, чтобы вы понимали, это весна, весенний день клонится к закату. Мы узнаем о том, что это весна, из описания Марка, который говорит, что люди сели на зеленой траве. Зеленая трава в том регионе бывает только весной. Только весной. Еще несколько недель, несколько дней, и зеленая сочная трава станет желтой, выгоревшей от палящего солнца. Но если много зеленой травы, это весна. Весной темнеет обычно в 6 часов вечера. Итак, день, весенний день клонится к закату, время ужина. Ученики говорят: время много, а место пустынное. Это намек, уже намек. 36 стих. «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». В данной просьбе ученики, вероятно, возмущены. Они недовольны. «Ты учишь такую огромную толпу целый день, но теперь достаточно учения. Отпусти людей купить себе продуктов питания». 37 стих. Иисус отвечает на это не очень сдержанное возмущение следующим образом. Он сказал им ответ: «Вы дайте им есть». Конечно, они вообще растерялись. «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Опять ученики недовольны. Иисус говорит: «Вы дайте им есть». Ученики иронизируют. «Не хочешь ли ты сказать, что нам пойти купить хлеба аж на 200 динариев?» Человек зарабатывал динарий в день. 200 динариев – это 200 рабочих дней, 7-8 месяцев работы. Огромная сумма. У нас таких денег нет. Ну, представьте, у них ограниченная сумма. Иисус говорит: «Дайте им есть». Они говорят: «Не хочешь сказать, что нам нужно взять огромные деньги и пойти накупить продуктов? Как мы можем это сделать? Откуда у нас такие деньги?» Ну, конечно, накормить 20 тысяч человек, 5 тысяч мужчин, плюс женщины, дети, толпа, вероятно, достигала 20 тысяч. Накормить такую толпу нужно много денег, не так ли? Даже если сегодня нам пересчитать на наши средства, из расчета 100 рублей на человека потребуется 2 миллиона. Представьте, что кто-то проповедует, уже вечер, 20 тысяч слушают проповедника. Вы говорите: «Не хочешь ли ты, чтобы они пошли поужинали?» И проповедник говорит: «Ну, пойди их и накорми». Вы скажете: «Уже где я возьму 2 миллиона?» 38 стих. «Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Однако Господь повелевает ученикам, здесь мы видим в 38 стихе, не иронизировать по поводу того, чем они не обладают, а обратиться к тому, чем они обладают, к имеющимся ресурсам. У вас есть? Что у вас есть? 5 хлебов и 2 рыбы. Обратитесь к этим ресурсам и накормите людей. Ученики все еще не осознают Иисуса личностью, благодаря которой постоянно удовлетворяются все физические нужды людей. Поэтому считают ситуацию тупиковой. Смотрите, он учит, толпа, нужно ужинать, денег нет, мы не понимаем, что он Бог, который постоянно питает все человечество. Мы этого не понимаем, денег нет, тупик, решения нет. А 5 хлебами и 2 рыбами явно никого не накормишь. 39 стих, 41. «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех». Тогда Иисус берет инициативу в свои руки и говорит: «Посадите их на траве». Люди расселись рядами, расселись симметрично. Иисус благословляет, возносит молитву, благословляет Отца не саму пищу, а Бога, дающего пищу.
И затем стал давать ученикам хлебы и рыбы, чтобы они раздавали симметрично сидящим на зеленой траве людям. Очень важная здесь деталь. Обратите внимание, слова «дал ученикам», 40 стих, «благословил и дал ученикам своим». Эти слова «дал ученикам» переведены не точно на русский язык. Греческий текст точнее переводит «стал давать ученикам», «постоянно давать ученикам». Очевидно, Марк подчеркивает, что хлебы и рыбы буквально множились в руках Христа. Ученики видели, как прямо на глазах, в руках Господа умножаются и умножаются и умножаются и умножаются и умножаются продукты. Это удивительное явление. Я, конечно, хотел бы посмотреть на это, как это происходит. Не заканчивается и не заканчивается. 42 стих, 44. «И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов, было же евших около 5000 мужей». Интересно, и так продукты умножаются, умножаются. Ученики, они же все время скептики. Они же даже когда это все произошло, еще так и не поняли, как мы читали в 51 стихе. И они думают, интересно, насколько они, сколько, когда это закончится умножаться, сколько мы не накормим. Они умножаются и умножаются, они раздали тысячи, к двум, трем, четырем, пяти, десяти. Они умножаются и умножаются. И Господь сделал специально так, что они умножались так долго, пока все не наелись. И они еще продолжили умножаться, чтобы хватило набрать 12 больших коробов по одному большому коробу на каждого сомневающегося ученика, чтобы они взяли с собой. И поняли, вынесли урок, он Бог, который непрестанно заботится о каждом человеке. И у него достаточно сил, чтобы удовлетворять все физические нужды людей. Ученикам нужно было вынести именно этот урок. Ученики должны были понять, что вот это чудо умножения рыб и хлебов – это только маленький фрагмент. Они только приоткрыли занавес тайны личности Христа и немножечко посмотрели в него. Они увидели лишь в течение короткого времени то, что Иисус ежедневно делает с пшеницей на полях и с рыбами в реках, озерах и морях. Им нужно было понять, Иисус не тот, который просто может в тупиковой ситуации всех накормить, а Он тот, кто с момента сотворения вселенной по сей день на протяжении тысячелетий греет, питает и кормит всех людей. Бог непрестанно трудится, обеспечивая пищей все человечество. Вот почему Господь Иисус учил молиться следующими словами: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» Матфея 6:11. Это правда. Это вот так и есть. Бог постоянно нам посылает хлеб. Это постоянный процесс. Он постоянно трудится, чтобы у нас была пища. Поэтому и молиться нужно, признавая свою нужду в этом и воздавая Ему славу за это. Более того, Писание говорит о том, что Бог не только питает всех людей, но Он питает все живые существа. Вы можете пойти в зоопарк со своими детьми, посмотреть на представителей животного мира, и точно могу сказать, что все они существуют как в Ростове, так и в Африке, в Южной Америке и в Австралии, благодаря тому, что Бог трудится, питая их через людей и самыми разными способами. Псалом 103 стих 21. «Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». Псалом 103 стих 27-29. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их во время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, в перь свою возвращаются». Все живые существа, даже муравьи и даже тараканы, все живые существа движутся и живут благодаря непрестанной работе Христа. Все. И Он знает их число, знает каждого из них. Более того, Он даже знает количество атомов, из которых состоят все живые существа. И сохраняет их. Это огромная работа. Это великий разум Христа. И вот этот великий Христос, Он любит нас. Это удивительно. Еще одна важная мысль. Христос умножил рыбы и хлебы, и это чудо. Но если мы задумаемся, основательно задумаемся, мы наверняка согласимся, что прямое умножение Христом рыб и хлебов является даже менее удивительным, чем Его ежедневная работа по насыщению всех живых существ.
и миллиардов людей, которые живут сейчас в наше время на всех континентах. Ну, например, вот представьте, только маленькая иллюстрация. Только для того, чтобы один человек поймал одну рыбу и приготовил ее себе на ужин, какую заботу должен проявить Христос? Ну, во-первых, Он должен был создать этих рыб, и Он их создал. Он создал их съедобными. Он дал им способность размножаться так, что они не истребились до нашего времени. Он создал воду с этой формулой H2O, и она подходит для их обитания. Бог заложил руды металлов в землю, создал человека, дал ему ум, как их извлечь из земли, как их обработать, сделать из них крючок для рыбной ловли. Я сейчас еще не рассматриваю технологию создания лески. Пропуская множество деталей, этот человек в одно время, в одном месте оказался с этой рыбой. Закинул удочку, поймал рыбу. И дальше можно долго говорить. Во-первых, откуда он взял нож, чтобы почистить рыбу? Он пришел домой, откуда взялся газ? Бог заложил газ в землю и дал человеку ум, как его извлечь, дотянуть до своей квартиры и построить квартиру. И так дальше. Давайте возьмем, на каком масле будем жарить, на послом, на оливковом. И так далее. Как это все масштабно. Я только говорю об одном человеке, который поймал одну рыбу. Чудо ежедневной заботы Христа о своем творении превосходит чудо умножения хлебов. Наши молитвы перед приемом пищи должны быть не скучным ритуалом, а радостным преклонением пред Христом, признанием своей зависимости от Него. Христос обеспечивает нас всем, что мы можем поставить на стол. Когда мы берем в руки любой фрукт или овощ, хлеб или рыбу, наши сердца должны наполняться чувством глубокой благодарности Христу. Нам следует принимать все дары благодати так, будто мы напрямую их берем из Его рук, как и ученики в исследуемом отрывке. Мы можем ощущать себя как ученики, которые видели, как продукты множатся в руках Христа. И это произошло и записано еще и для того, чтобы мы понимали, каким образом продукты оказываются на нашем столе. Точно таким же. Только чудо более великое. Христос их не напрямую умножает, а через миллиарды обстоятельств своего провидения. И вообще все радости земной жизни. Возможность наслаждаться пищей, браком, отдыхом, крепким сном, игрой с детьми исходят непосредственно от Христа. Господь обильно окружает нас дарами благодати, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Помните, Христос не только имеет славу Спасителя, но и славу Творца, заботящегося о Своем творении. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!